Итак, наступил третий час нашей сегодняшней беседы. На дворе четверг, рыбный день по советским временам. И в студии Михаил Михайлович Ходорёнок, полковник, уже полковник генерального штаба, бывший главный редактор военно-промышленного курьера и много чего сегодня. И наш военный эксперт, передача с его участием. Мы не без изящного издевательства или издевки назвали час милитариста. На следующей неделе мы поговорим дополнительно и по инновациям, и по тому, что у нас мешает там танцорам, и как это было в Советском Союзе, чтобы было понятно, какие минусы были, какие плюсы, какие остались плюсы, какие новые наросли, и какие остались минусы. А тут ведь, к сожалению, они так наросли. Михаил Михайлович, вам слово. Тем более в парке «Патриот»-то все же продолжается. Диву даешься, как здорово. Чубайс-то не очень молодец. Жаришь на тему употребления денег. Вот у Шойгу почему-то получается результат.
Да вы знаете, не то, что получается, а получается очень здорово.
И почему-то везде, во всех сферах.
Да. Вот
странно, но...
Как говорится, за что не возьмется, всюду все получается. А что касается непосредственно парка «Патриот» и форума, который там проходит... Опять-таки, целесообразно ведь с чем-то сравнить для начала, чтобы вот показать всю значимость вот этого мероприятия. Вот мне довелось бывать на многих зарубежных выставках вооружений и военной техники, от Индонезии до Парижа, скажем так. И я вот скажу сразу, что вот подобного масштаба, подобного размаха, подобного привлечения, скажем так, людских и материальных ресурсов вот нет ни на одной выставке. Ну, вроде бы, скажем, там Париж, достаточно крупная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск. Ну, нет. В нашем парке «Патриот», пока дойдешь от начала до конца, можно сказать, ноги отстегиваются.
Нет, это за день невозможно.
Да.
В общем, безумно интересно, это, все хочется.
Это, опять-таки, значит, только то, что в парке «Патриот», а ведь еще ведь Кубинка, еще Шалабина. И поэтому там за день обойти и объехать все вот достаточно трудно.
Я поэтому, кстати, всегда очень рекомендую. Ну, потратьте вы время, пока хорошая погода, на то, чтобы туда детей свозить, подростков. Безумно интересно. Действительно, в мире нет такого.
Опять-таки многие зарубежные выставки в основном обходятся макетами вооружений и военной техники. Потому что иногда, чтобы привезти, например, тот же танк в чужую страну, это очень много всяких проблем. Процедур надо соблюдать, очень много разрешений, и это и достаточно дорого. Например, когда вот тот же самый Уралвагонзавод возил свои танки, например, в Африку на выставке вооружения и военной техники, это каждый раз стоило $1 миллион. Нет, безусловно, это стоит того, чтобы вести танк, вести, показывать его, но все-таки это дорого и накладно, и поэтому на значительной части выставок вооружения и военной техники обходятся обычно макетами, плакатами, пособиями. А в парке «Патриот» счет вооружений и военной техники даже не на сотни идет, а на тысячи. И там попробую, как говорится, еще окинуть взглядом все то, что выставлено на открытых площадках, и в том числе и внутри зданий. Поэтому масштаб, ничего подобного в мире по масштабу нет, скажем так. И в чем заключается еще уникальность вот этого форума «Армия-2017»? То, что там присутствует наука, и я имею в виду научно-исследовательские учреждения, и вузы, то есть все академии представлены, все училища, все научно-исследовательские институты, и представлен заказчик, вооруженные силы, то есть все главные центральные управления Министерства обороны. То есть вот на этом форуме может заказчик напрямую пообщаться с производителями вооружения и военной техники. Это очень важно, поскольку ведь все-таки иногда вуз в одном городе, научно-исследовательское учреждение в другом городе, предприятие, которое занимается производством того или иного вооружения и военной техники, в третьем. Попробуй собери их всех в одном месте. Это достаточно иногда трудно осуществить. А тут вот для общения созданы все возможности. И в рамках этого форума проходит обычно масса круглых столов, где выступают люди, они заранее объявляются, что будет по той-то тематике, там актуальные проблемы там, или те или другие вопросы, приглашаются люди, назначаются выступающие, происходит крайне продуктивный обмен мнениями. Единственный, может быть, недостаток, что иногда они начинают эти круглые столы в одно и то же время. Хочется побывать на всех, а вот в силу вот этого фактора, то, что они, например, начинаются там или в 10:30, или в 11 часов, причем почти все сразу, вот иногда вот хочется и там побывать, и то посмотреть, и тех послушать, но не получается. Иногда приходится идти туда, ну, скажем так, на самые приоритетные круглые столы. И вот об одном таком приоритетном круглом столе я обязательно сейчас расскажу. И по большей части это будет еще анонс, так как подробно вот, на выступлениях, которые прозвучали именно вот на этом круглом столе, мы расскажем еще на следующих часах «Милитариста», потому что мы в один час все равно не уложимся, если начнем подробно останавливаться на этих выступлениях. А вот тут обязательно надо сказать, что вот этот круглый стол был посвящен подготовке кадров для нашей оборонной промышленности. Он проводился под руководством заместителя министра обороны Руслана Цаликова. И там выступили многие эксперты и, как говорили в советские времена, и другие ответственные товарищи, скажем так. Вот, в частности, открыл этот круглый стол Олег Николаевич Рязанцев. Это замминистра промышленности и торговли, например. Ну, скажем так, это статусный человек, правильно? И он знает, о чем говорит. Продолжил эти выступления, например, Григорий Вадимович Трубников, замминистра по образованию. Затем выступил статс-секретарь Министерства обороны, генерал армии Николай Александрович Панков. После выступил глава ВЦИОМа Федоров. И вот он тоже многие очень интересные цифры приводил. Причем такие свежие, результаты совершенно недавних опросов. В частности, вот, например, что создание сильной армии является приоритетом для государства, вот, например, высказалось 88% опрошенных. И только 9%, что типа это не совсем нам требуется. А вот как в нашей стране вот, гордятся сильной армией и военной мощью страны. В 2013 году, например, гордились 63%, а в 2016 уже 90%. То есть налицо значительный уровень. И вообще 90%, как сказал глава ВЦИОМа, это максимальный уровень за все время измерений. Не гордятся. В 2013 году 28% не гордились, а в 2016 8% только уже не гордятся. То есть значительно снизилось. Или вот как оценивали боеспособность вооруженных сил. В 2017 году 36% опрошенных оценивали их как самые эффективные и боеспособные, а 47% на уровне лучших армий мира. Опять-таки, что с чем сравнивать? Что с чем сравнить? В 90-м году только 5% считало, что вооруженные силы самые эффективные и боеспособные. Ну вот, собственно говоря, такой рост за последние 25 лет.
Нас спрашивают, сколько будет длиться вот эта вот выставка в парке «Патриот». Ну, по официальной информации, до 27 августа. То есть,
по воскресенье, да, включительно.
То есть воскресенье в эти выходные как раз прекрасная возможность успеть,
да,
и съездить.
И вообще, кто там не бывал ни одного раза, я сразу скажу, много потерял. И особенно надо взять с собой детей, поскольку там есть все. Там есть все. Там есть и вооружение ракетных войск стратегического назначения, и почти все танки, включая «Армату», к ней можно подойти достаточно близко, и боевые бронированные машины пехоты, и боевые машины десанта, и артиллерия. Ну, не будет большим преувеличением сказать, там есть все.
А почему вы говорите особенно детей?
Да вы знаете, им, во-первых, это особенно интересно. Это интересно и взрослым. Но в первую очередь, конечно, детям почему воспитание-то, собственно говоря, начинается с какого возраста? Когда человека можно еще положить поперек лавки, когда мы его уже ложим вдоль, мы, наверное, уже опоздали. Поэтому чувство гордости за вооруженные силы, за страну, а там можно испытать только эти чувства, гордости за страну и за вооруженные силы, все-таки туда надо вести детей, особенно мальчиков, чтобы они увидели вот все, чем обладают наши вооруженные силы. И вот поверьте мне, натурная экспозиция там более чем масштабна. Это многие сотни образцов вооружений и военной техники. Есть что посмотреть, есть что потрогать. Есть куда залезть, поэтому надо обязательно съездить. Вот моя такая настоятельная рекомендация всем родителям. Да и родителям это будет интересно.
Я думаю, сейчас мы пробку создали, да, практически в Кубинку в эти выходные.
Да, собственно говоря, у нас, куда ни езжай, везде пробка, к сожалению. Строительство дорожной сети значительно отстает, скажем так, от потребностей населения. Но это, правда, не по нашей кафедре вопрос, все-таки по нашей кафедре.
По нашей кафедре есть другой вопрос, он, ну, скажем так, такой углубленный исторический. Спрашивают по поводу самолета Ил-4. У одного из слушателей дед воевал на таком самолете. Кстати, слушатель сейчас, я так понимаю, в Нью-Йорке живет, Вадим, да? И вот просит подробнее рассказать о самолете, если там можно коротко.
Ил-4 это был основой нашей дальней авиации в годы Великой Отечественной войны. Всего их было выпущено, если мне не изменяет память, около 3500 штук. И в основном только этими самолетами комплектовалась наша дальняя авиация. Ну, там присутствовали еще американские машины типа А-20 и Б-25. И, как ни странно, Ли-2 использовался для ударов по объектам противника в глубоком тылу. Но вот все-таки основа — это Ил-4. Или, как он раньше назывался, ДБ-3Ф. Вот эти самолеты, они впервые в истории Великой Отечественной войны нанесли удар по Берлину в августе 1941 года. Правда, они принадлежали тогда к полку авиации военно-морского флота и базировались на острове Сарема, а это в Эстонии. Но, тем не менее, вот такой факт с участием бомбардировщиков Ил-4 состоялся. Обычно на машину подвешивалось 500-1000 килограммов бомб. Экипаж состоял из 3 человек: командир, штурман и стрелок-радист. Иногда еще добавляли люкового стрелка. То есть экипаж иногда увеличивался до 4 человек. Надежная, неприхотливая машина с очень большой дальностью полета. Естественно, маломаневренная, естественно, не очень скоростная, поэтому использовался Ил-4 в основном для ударов по объектам противника исключительно в ночное время. Если его не применять по назначению, вот как это было особенно в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда их посылали на задание днем без достаточного прикрытия авиации для ударов по танковым и механизированным колоннам противника, ущерб нанесли минимальный. А всю дальнюю авиацию вот из-за этих, можно сказать, преступных приказов вот в первые месяцы войны потеряли. Вот что касается у нас Ил-4. Будем считать, что такой краткий экскурс в историю нашему слушателю Вадиму понравится.
У нас танками Михаил интересуется. Не могли бы вы рассказать, а почему перестала быть важна в танкостроении высота танка? Раньше наши танки славились тем, что ниже своих зарубежных конкурентов, но вот «Армата» довольно высокий танк.
Да я бы не сказал, что он слишком высокий. Вот слишком высокий. Во-первых, он не выше всех остальных, скажем так, танков. Другое дело, что у нас перестали обращать внимание на высоту некоторых, вот не танков, я бы сказал. Вот наш танк, например, Т-72 и Т-90, они как были со сравнительно невысоким силуэтом, так и остались, по большому счету. Это основа наших танковых войск. Да, «Армата» чуть повыше, но опять-таки не на порядок, там ни на метр и ни на два. У нас вот меньше стали обращать внимание на высоту бронетранспортеров и боевых бронированных машин для пехоты. С чем это связано? Вот, к примеру, ну не то, что совсем отказались от этого показателя, просто начали принимать во внимание несколько другие обстоятельства. Потому что, например, если БМП наезжает на противотанковую мину, например, левой гусеницей, то мало того, что там и гусеницу отрывает, и механик-водитель, как правило, получает очень тяжелые травмы, остается без ног. И машина эта вроде бы не совсем приспособлена вот для ведения локальных войн, таких вооруженных столкновений, скажем так, регионального масштаба. А в этом плане вот стали больше обращать внимание на противоминную минную защиту боевых бронированных машин для пехоты. Естественно, его надо поднимать над грунтом, естественно, чтобы он, нижняя часть корпуса, ну, принимала какие-то формы целесообразные. И вот, например, тот же самый бронетранспортер «Бумеранг», он значительно выше, например, того же самого бронетранспортера БТР-82А. Но вот это связано только с тем, чтобы увеличить степень защиты личного состава, находящегося в этой бронированной машине при, скажем так, наезде на какую-нибудь мину. Вот. И это, кстати говоря, во многих странах мира это делается точно так же. И некоторые боевые бронированные машины, они тоже не отличаются высоким силуэтом. Но мы так и не договорили, кто еще на этом форуме выступил.
Давайте, да.
А там выступили весьма, так сказать, важные люди, всем известные эксперты, руководители. Продолжил выступление губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Он присутствовал на этом круглом столе. Все-таки Тульская область, это там дислоцируются очень многие предприятия и оборонно-промышленного комплекса, и образовательные учреждения, которые занимаются подготовкой специалистов для оборонно-промышленного комплекса. И вот Алексей Геннадьевич очень подробно рассказал и о состоянии, и о том, что сейчас там происходит, и что они намерены делать в плане подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. Затем выступил Михаил Витальевич Ремезов, президент Института национальной стратегии. Он говорил, сразу скажу, что вот все обо всех этих выступлениях мы на следующем часе расскажем подробно. Сейчас мы просто скажем, что происходило, кто выступал, ну и самое краткое, о чем говорили. Вот Михаил Витальевич обратил внимание на следующую проблему, на важность правильного формирования заказа вооружений военной техники. То есть заказчик, то есть вооруженные силы, они должны правильно сформулировать перед промышленностью задачу, что им надо для сегодняшнего дня и, самое главное, для завтрашнего дня и в перспективе, вот с каким вооружением они собираются воевать. Но чтобы сформулировать правильно перед промышленностью ТТТ, иногда говорят тактико-технические требования, так сокращают, или ТТЗ, тактико-техническое задание, ведь надо быть, как, и, во-первых, специалистом соответствующей квалификации, и, самое главное, все-таки мыслить десятилетиями вперед, чтобы правильно сформулировать те требования к промышленности.
То есть, чтобы была привязка к земле, условно говоря, да?
Да. Ну, чтобы не получилось так, что сформировали ТТЗ, получился образец вооружения, а он или не показал себя в боях, или, как это, устарел еще вчера. Угу. Вот устарел, вот чтобы этого не получилось. А сделали так, что и сегодня хорошо, и завтра хорошо, да еще и послезавтра с ним воевать можно. Вот из этих требований надо формулировать заказы на вооружение.
Ну да, важное замечание Михаила Ремезова.
Да, вот и затем выступила с очень интересным выступлением Наталья Ивановна Касперская. Она говорила о информационной безопасности, как у нас с этим дела обстоят, и вообще куда мы идем и что нам делать. Она на очень многие вопросы обратила внимание, что то же самое хакерство, например, оно от такого махрового любительства очень быстро вышло на государственный уровень. И вот Евгений Янович на предыдущем часе говорил о том, что Израилю требуется 80 тысяч IT-специалистов. И он сказал, что, в принципе, во многом это может быть восполнено за счет ресурсов нашей страны. То есть их переманят большими окладами, хорошими условиями работы. А Наталья Ивановна говорила, да, чтобы они не разбегались за рубеж, тем более сразу по окончанию вуза. Или пускай заплатят за обучение, правильно? Или как? Или отработает необходимое количество лет на производстве в нашей стране. Потому что, как иногда бывает, его взяли, скажем так, взяли на прицел зарубежной компании, еще когда он был студентом третьего курса. Он закончил вуз, уехал и резко усилил возможности или Силиконовой долины, или IT-индустрии в любом другом государстве. А как же наше государство? Получается, мы выучили специалиста, а он поехал усиливать другую страну. Поэтому и вот... И их надо еще на особый учет брать, вот этих IT-специалистов, примерно как снайперов. Почему? Потому что человек, который может влезть в программное обеспечение другой страны, да еще сделать это элегантно и на большом расстоянии, но это большая опасность при любом раскладе представляет собой. Поэтому вот даже есть необходимость брать таких людей, их, кстати говоря, не так и много, их брать на особый учет и, собственно говоря, как? Ну, контролировать их. Вот. И в заключение
Может быть, им работу здесь предоставить, вместо того, чтобы контролировать-то? Что же важный момент?
Ну, безусловно, безусловно. Но с этого надо, безусловно, и начинать. Но тем не менее, вот и вопрос контроля, он тоже с повестки дня не снимается. И в заключение выступила Наталья Алексеевна Нарочницкая. Ну, ее, наверное, не надо никому представлять. очень профессиональное, очень такое хорошее выступление. И, опять-таки, кто о чем и что говорил, тезисно мы расскажем на следующем часе «Милитариста». А если не уложимся, то будем продолжать, поскольку все выступления были очень интересными. И вообще этот вот круглый стол я лично оцениваю вот как один из самых удачных, на которых я присутствовал за последнее время. Очень глубокие выступления, очень насыщенные, очень толковые. Собственно говоря, это до определенной степени из всех этих выступлений вот можно взять карандаш, ручку и потом написать программу действий. Что, собственно говоря, делать? А то у нас же ведь как иногда бывает. Выступают. Люди сидят с блокнотами и ручками, чтобы записать указания. А указаний-то нет никаких. Нет никакого смысла выступления. Говорили. Это вот характерно для времен второй половины 80-х годов, когда все в основном заканчивалось там или лозунгами, или призывами, но ничем конкретным. Поскольку первая половина нашего часа уже истекает, о чем мы поговорим во второй, сейчас скажем, обозначим темы, о чем мы поговорим во второй половине нашего часа. Как правило, на любом из часов «Милитариста» мы избиваем ересь всякую военную, которую, в общем-то, без устали генерируют некоторые товарищи. Вот что меня удивляет в этих, во многих людей, которые называют себя военными экспертами. Вот присмотришься к его биографии. Образования нет, опыта службы нет. Никогда этими вопросами не занимался профессионально. Но отважно судит.
Давайте присмотримся к ним, Михаил Михайлович, после новостей. Михаил Ходорёнок у нас в студии. Михаил Михайлович, вот интересуется Владимир из Ростова-на-Дону. А что у нас все-таки с военно-транспортной авиацией? Есть ли подвижки по замене Ан-12, к примеру?
Что по этому поводу можно сказать? К сожалению, вот все нулевые и даже вот начало вот этого десятилетия в значительной степени для развития военно-транспортной авиации утрачены. Во многом это связано с некоторыми персоналиями, которые считали так, что если лично я, ну я говорю как вроде как от имени этих персоналей, не участвую в этом проекте, то этот проект неправильный. Военное ведомство очень часто меняло свои предпочтения. То они хотели этого, то хотели другого, то хотели третьего. И по большому счету, вот утрачено больше 10 или, может быть, даже 15 лет вот, в плане развития военно-транспортной авиации. Очень долгое время ориентировались, например, на украинский Ан-70. По большому счету финансировали другое государство в этом плане. Потом, наконец, от него отказались. Но время-то утрачено. А, собственно говоря, целая линейка самолетов для военно-транспортной авиации была уже практически разработана, готова. И прошла, это я имею в виду, например, самолеты марки «Туполева». Вопрос этот вообще очень объемный. Вот на него коротко так не ответишь, в двух-трех словах. И по большому счету, вот у нас крайне тяжелая ситуация сейчас складывается, что если у нас еще вот средний, в смысле тяжелый военно-транспортный самолет типа Ил-76 МД есть, к примеру, и его модификации, вот последние, производством которого сейчас занят ульяновский «Авиастар», то вот на замену Ан-12 так ничего и не появилось. Так ничего. Вот говорят где-то, вот-вот сейчас появится, но что появится, когда он появится, опять-таки, в нужных количествах, опять-таки, ясного ответа нет. И у нас очень тяжелое положение еще с тяжелыми военно-транспортными самолетами, скажем так, с межконтинентальной дальностью полета, вот типа Ан-124. Во-первых, опять-таки, это украинский самолет с украинскими двигателями. И от этого факта никуда не деться. У нас вроде бы разрабатывается проект «Ермак» по замене этого самолета, но это опять произойдет не завтра, не послезавтра, и даже это долгие годы. Какая бы ни была сильна политическая воля, в одночасье военно-транспортная авиация, причем со всей вот нужной гаммой самолетов, вот не появится. А столько времени утрачено зря на какие-то безумные проекты, безумные споры. Вот совершенно безумное какое-то видение перспектив. И у всех этих, как, скажем так, у всех этих недочетов, неувязок, неурядиц есть имя, есть отчество, есть фамилия. Это вполне конкретные люди, которые вот довели до этого. состояние. И вот сейчас действительно получается. Вот только Ил-76, его модификации, вот сейчас находится в производстве. Тяжелого транспортного самолета с межконтинентальной дальностью полета нет. И нет вот самолета подобного Ан-12. Кстати говоря, современник Ан-12, Си-130 «Геркулес», летает, совершенствуется, их выпущено совершенно немыслимое количество, и самолет этот продолжает верно служить вооруженным силам Соединенных Штатов и их союзников. Но, повторяю еще раз, это очень объемная тема, и вот в двух словах рассказать о состоянии военно-транспортной авиации вот за такое короткое время, к сожалению, не получится. Вот очень хороший проект был Ту-330. Вот этот самолет мог бы послужить заменой Ан-12. Но время уже беспощадно упущено, и, наверное, уже к этому проекту вряд ли удастся вернуться.
Давайте к форуму тогда вернемся, «Армия-2017».
Да мы не столько к форуму вернемся, сколько к военной ереси, о которой мы только что говорили, потому что все-таки наша задача военную ересь искоренять и открыто называть то, что является, по сути дела, вот подобной ересью. Вот мы говорили о некоторых военных экспертах. Вот то, что удивляет в людях, военного образования нет, даже начального. Опыта службы нет. Никогда этими вопросами не занимался. В штабах такого оперативно-стратегического уровня и стратегического не служил. Но, тем не менее, вот отважно обо всем судит. Вот так и хочется у него спросить. А вот если бы вы пришли на какой-нибудь там физический конгресс, выступили и сказали бы, а я вот, ребята, знаю, я вам сейчас все про эти кварки расскажу, там, пюмизоны, теорию там струн каких-нибудь и так далее. Но ведь люди туда не ходят, а вот почему-то он считает себя в состоянии, что он хорошо разбирается в военных вопросах. И по этому поводу несут всякую ересь. Вот, например, один из подобных экспертов совершенно помешался на термине массовая мобилизационная армия и вообще словом мобилизация, но это все равно как нечистой силе крест показать. Вот при нем скажешь слово мобилизация, ему сразу дурно становится. И он очень сильно, например, критикует так называемые бумажные дивизии. Ну, не знаю, соображает ли он, о чем он говорит. Если вернуться к временам не столь недалеким, в частности, структуре советской армии, то там были все практически части присутствовали. И постоянной боевой готовности, и сокращенного состава, и так называемые части кадра. Что такое, например, части кадра? Их иногда ошибочно называют кадрированными. Но это, а правильно, вот если говорить, части кадра, это, например, ну, скажем так, кадр 120-го мотострелкового полка. Это очень небольшое по своей численности соединение, оно предназначено только для одного. Для, по большому счету, хранения документов, знамени, печати, обслуживания вооружений и военной техники, находящейся на консервации, чтобы в случае войны, возможно, быстрые сроки это развернуть. Ну, собственно говоря, и в советской армии вот до 1991 года ведь были части и соединения, укомплектованные по штатам военного времени. Но они в основном располагались в группах войск. То есть сказать, чтобы советская армия представляла собой какие-то бумажные части соединения, которые предполагалось там с началом войны с объявлением мобилизации и призывом военнослужащих запаса доукомплектовать до штатов военного времени, наверное, все-таки такая постановка неправильная. Правильная какая постановка? Что части и соединения, укомплектованные по штатам военного времени, находились в группах войск. В частности, в группе советских войск Германии было 22 полностью укомплектованные дивизии. Все полки были укомплектованы по штату военного времени. В танках там располагались, помимо штатного боекомплекта, ручные гранаты, консервы. То есть все было предусмотрено для решительного рывка вперед наступления. А на остальной территории страны, скажем, Северокавказский военный округ, да кроме военно-учебных заведений, госпиталей, складов и частей кадра, там ничего не было. Это было оправдано по тем временам. То же самое было и в Московском округе. Скажем, всего две дивизии, и то неполного состава, Таманская, Кантемировская, и то они в основном занимались обеспечением парадов на Красной площади. Но не было необходимости в глубине страны содержать части постоянной боевой готовности. Но когда распался Советский Союз, внезапно тот же самый Московский военный округ оказался приграничным, а в нем не было ни одной части постоянной боевой готовности. Тот же самый Северокавказский округ, мало того, что он оказался приграничным, так и самым воюющим. Естественно, пришлось многие штаты частей соединений пересматривать, комплектовать их до необходимого состояния, чтобы они были переводить их в разряд постоянной боевой готовности. И, конечно, при этом возникает ряд проблем, потому что те офицеры, которые служили в частях сокращенного состава и кадра, они иногда, ну, не самым лучшим образом проявляли себя в боевой обстановке. Почему? Ну, потому что у него не было возможности никогда, как правило, руководить там полностью укомплектованным батальоном, полком, тем более в условиях военного времени. Но, опять-таки, это не их вина, по большому счету, а их беда. И сейчас, собственно говоря, от частей сокращенного состава и кадра давным-давно отказались, и они, как правило, все укомплектованы по штатам частей постоянной готовности. Но, тем не менее, вот воевать с мобилизацией как понятием, как с термином, ну, я бы никогда не стал. Почему? Потому что возникает вот масса вопросов тогда. Хорошо, укомплектовали там часть соединения, полдивизию полностью по штатам военного времени. Она начала принимать участие в боевых действиях. Естественно, начались потери. Как их восполнять? За счет кого? Вот тут у подобных экспертов есть ясные ответы на этот счет. Или, например, вот ремонт вооружений и военной техники. Вот в мирное время, например, вроде как нет необходимости содержать вот ремонтные органы, а тем более укомплектованные по штатам военного времени. Скажем, фронтовые ремонтно-восстановительные базы, армейские ремонтно-восстановительные базы, там автомобильные техники, бронетанковые техники, ракетно-артиллерийского вооружения. Потому что, ну, вроде как войны нет, выхода техники из строя нет. Чем заниматься высококвалифицированным специалистом? Вроде как и нечем, пока войны-то нет. А с другой стороны, встала во весь рост и совершенно другая проблема. Ведь одно дело, когда, например, во время войны вот эти базы, которые комплектовались только на особый период, осуществляли ремонт сравнительно несложного вооружения и военной техники. А ведь надо сказать, что сейчас техника усложнилась настолько, что вот военнослужащим, призванным из запаса или специалистам, пока он освоит ремонт сложнейших зенитно-ракетных систем, он просто не успеет освоить все эти специальности.
Погода у нас, и затем мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Михаил Ходаренок на студии. Мы говорим о мероприятиях, которые были на форуме «Армия-2017». И вот...
и попутно боремся с военной ересью.
Да.
На данном этапе мы борьбу с военной ересью сейчас уже закончим. И поговорим все-таки о чем-то более оптимистичном. Но опять-таки, когда вот люди рассуждают о мобилизации, о частях сокращенного состава и кадра, ну, во-первых, в этом надо для начала разбираться, чтобы хотя бы был практический опыт. Там, например, служил в организационно-мобилизационном управлении, например, главного штаба вида вооруженных сил. Ну, тогда понятно, что ты в этом деле хотя бы немножко разбираешься. Принимал участие в мобилизационных учениях, практически эти вопросы отрабатывал. Вот. А если, опять-таки, человек с улицы зашел и сказал, а я разбираюсь вот в организационно-штатной структуре, в вопросах подготовки военнослужащих, и вообще я в этом деле крупный специалист. Ну вот как к таким заявлениям относиться? Ну вот даже не знаю. Но все-таки заканчивая борьбу вот с этой частью ереси, там, кстати говоря, у нас вот немало проблем, как мы говорили, вот и вплоть, даже если мы все переведем в части постоянной боевой готовности, неизбежно возникнут проблемы с восполнением потерь, например, с ремонтом вооружений и военной техники. И вот совершенно очевидно, что, например, специалисты, призванные из запаса, им будет очень сложно ремонтировать, например, скажем, сложную, скажем, зенитно-ракетную технику, сложную радиоэлектронную аппаратуру. Это в состоянии сделать только бригады от промышленности. И в этом плане вот сравнительно недавно произошел, ну, можно сказать, пересмотр всей системы технического обеспечения. Вот это, по большому счету, настоящая проблема. Опять-таки, вот в плане восполнения потерь, наверное, одна из важнейших наших проблем – это вот какое-то учреждение организованного резерва. Вот, скажем, у нас были определенное время проблемы с пилотами, с летным составом. Потому что даже в тех военно-воздушных или, как сейчас говорят, воздушно-космических силах далеко не каждый военнослужащий летчик. Например, в военно-воздушных силах СССР, когда они по численности превышали 500 000 человек, ведь летного состава было, ну, от силы 1025. То есть каждый 20-й только был пилотом, а все остальные находились в подразделениях, которые они обеспечивали эксплуатацию авиационной техники. И вот, например, проблемы восполнения пилотов. Вот как это будет осуществляться при необходимости. А вот, скажем, в некоторых странах этот вопрос решен. Скажем, человек работает там менеджером по продажам или бухгалтером, а выходные дни, к примеру, летает на F-16. Ну, то есть это готовый пилот, его можно призвать при необходимости. Вот у нас, к сожалению, пока такой системы нет. Это не только мы говорим о летчиках, но и о всех остальных специалистах, которые очень ценны в вооруженных силах. Но чтобы окончательно добить ересь, хочу перейти к немножко другой еретической теме. Сравнительно недавно была по одному из каналов был показан сюжет, связанный с Великой Отечественной войной. И что вроде бы как операция на Ржевско-Вяземском выступе в ноябре 1942 года проводилась нашими войсками исключительно в целях отвлечения внимания противника от боев под Сталинградом. И, ну, вроде бы так об этом убедительно рассказывали, что даже можно было принять с первого раза это и на веру. Но вот что там, какие-то вот мелкие неувязки, вот с моей точки зрения, офицера генерального штаба, в чем там возникли? Что там было сказано, что документы для дезинформации противника готовили 3 человека. Ну, всем известный генерал Антонов, всем известный генерал Штеменко, и почему-то назвали фамилию генерала Батова. Почему вы его назвали? Он в 1942 году был, во-первых, одно время помощником, начинал войну вообще командиром корпуса 51-го. В 1942 году был помощником командующего войсками Брянского фронта, а затем в октябре 1942 года назначен командующим 65-й армии и командовал этой армией до конца войны. В генеральном штабе он не служил и никакими мероприятиями оперативно-стратегической маскировки никогда не занимался. Ну, вот уже только с этой фамилии начинаешь думать, что, наверное, вы, ребята, там какую-то палку не туда перегнули. Назвали фамилию Штеменко. Ну, Штеменко всем известный генштабист, знаменитая фамилия. Но опять-таки, чем занимался Штеменко летом и осенью 1942 года? Он был очень далек от дел фронтов западного направления. Во-первых, он тогда был полковником, если кто не знает. И занимал должность заместителя начальника, а потом начальника ближневосточного направления, закавказского. То есть как вот связать закавказское направление с войсками западного и Калининского фронта, это ведь надо еще умудриться. Называли фамилию Антонов, ну тоже вроде бы всем известный генштабистом. Но опять-таки, вот в чем все дело. В 1942 году и в 1941 году сменилось 8 начальников оперативного управления Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И среди них были очень многие фамилии. Вот я только назову некоторых. Злобин, Василевский, Бодин, Антонов, Ватутин, Иванов, Тетешкин. Кстати говоря, Иванов, генерал, он был исполняющим обязанности начальника оперативного управления с июля по ноябрь 1942 года. То есть, казалось бы, он и должен готовить вот эти документы по дезинформации противника. А его фамилию в сюжете ни разу и не назвали. Так что вот одно все это внушает некоторые сомнения, что все-таки это все соответствует действительности. И потом я вот так представляю, товарищ Сталин строго спрашивает, а что у нас с результатами радиоигры с противником? А ему докладывают, товарищ Сталин, радиоигра проведена. С нашей стороны убито несколько сот тысяч военнослужащих, сожжено несколько тысяч танков, потеряно в боях несколько тысяч самолетов. Но за такую радиоигру, наверное, что? Надо выводить, наверное, к стенке людей. К сожалению, наше время стремительно истекает. И тот вопрос, который мы собирались еще поднять, это о нашем отечественном кораблестроении военном, нам придется отложить на следующий час военного милитариста.
Тем больше будет поводов у слушателей ждать этого часа. Ну а я напоминаю, что с нами был сегодня Михаил Ходорёнок, военный журналист, полковник Генштаба Минобороны. Мы с вами прощаемся.